Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Легойд, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, вы сами заговорили о состоянии...
Сам виноват.
Да, вы сами заговорили о том, что происходит на Западе. Предваряя мой вопрос, который я не успел задать, опять-таки, словами Бориса Барабанова, музыкального критика, у него была вторая часть его речи, где он говорил о состоянии нашего общества, вспомнив финал итальянского четвертого голоса, не четвертого, итальянского одного из голосов,
где
монахиня победила, и вот он вспомнил, что после своей победы первое, что она сделала, она предложила всем вместе, участникам, которые стояли с ней на сцене, спеть «Отче наш». Сама запела, все подхватили, он говорит, очень трогательно и очень радостно было видеть, что все вот эти ребята, которые стоят, разодеты или совсем не одеты, они все вместе, дружно обнявшись, поют «Отче наш».
Знают
текст, и видно, что они делают это искренне. А вы, говорит, представьте себе, что бы было, если бы отец Фотий предложил это сделать со сцены, ну или не отец Фотий, а была бы такая
ситуация. Думаю, что спели бы.
Но насколько вот состояние того же общества на Западе, оно, по словам, опять-таки, Бориса Барабанова, если я его правильно понял, оно как раз в этом смысле, возможно, более здоровое.
Нашего гостя была еще в том, что, смотрите, и там этого никого не удивило.
Да-да.
А у нас, представьте себе, вот такое произошло, сказали бы, что вот оно, насаждение православия.
Думаю, что спели бы.
Думаю,
что не сказали бы. Ну, вы знаете, многое меняется. Ну, думаю, что, не знаю, показали бы по телевизору, но думаю, что спели бы. Ну, может быть, не так, может быть, не все, может быть, не обнявшись. Вот. Но понимаете, какая штука? Ведь христианство проявляется не в знании молитвы «Отче наш». Вот древний патриарх нам говорит, доносит до нас предание о старце, который служил о святом, который служил литургию с неправильным символом веры, но в сослужении ангелов. Да? И эта история прямо указывает на то, что даже не в этом, хотя, конечно, что говорить, молитва «Отче наш», да, это особая совершенно молитва в нашем молитвослое, поскольку это единственная молитва самим Господом оставлена.
Но да? Это Италия еще. С ее религиозным
уровнем. Да, только не «Отче наш» Италия, а то, что
кто-то не подумает.
Да-да-да.
Конечно, извините.
Да, но смотрите, но здесь вот какая штука. Ведь действительно христианство, если мы говорим... Это все-таки да, элементы ну, того, что мы называем культура, сформированная христианством. Да? И раз, а во-вторых, сформированная определенным образом. Да? Потому что действительно есть там традиции западного христианского рока. Я, правда, здесь не очень компетентен, но, насколько понимаю... Вот...
Ну, даже Грэмми дают.
Да, да. Есть там, понятно, есть там всякий госпел, спиричуал, там, если Америку брать, это вообще, так сказать, отдельная история, направление которого у нас, так сказать, не было. Да? Хотя, если смотреть вот советский рок, да, то он все равно христианскими смыслами, через русскую литературу, конечно. Да? Через русскую литературу, я так думаю, да, это вот связка такая. Вот. А сейчас, кстати, вот в роке этого практически нет. Вот все то, что было в советском роке. Опять же, я так дилетантски, может быть, рассуждаю, может быть, тоже через призму, как у моего собеседника про христианство, у меня это преломляется, потому что я небольшой специалист. Но мне кажется, что это вот как-то вот вместе с советским временем и закончились вот эти смыслы.
Это еще отдельная тема того, что, в принципе, нового рок-музыки пока ничего с тех пор не произошло.
Да, хотя есть...
Ну, здесь я поспорил, но это другое.
Хотя, да, хотя нет, ну, есть что-то, вот скажем, при этом какие-то в православной субкультуре, да, вот именно как в субкультуре, какие-то вещи появились, ну, тот же там... Отец Фотий, да, это, так сказать, не роковое, другое. Есть разные исполнители, к которым можно, опять же, по-разному относиться, но какие-то вот у нас есть. Вот. Но здесь мне кажется, что вот эта ситуация с голосом итальянским, она описывает, она свидетельствует не о глубине или там поверхностности, да, она просто дает вот картинку того, что там это так, да, является ли это, нельзя сказать, что это безусловно там лучше, чем другое, или безусловно хуже, да? Скажем, ну вот в разных странах доводилось видеть разные проявления христианской культуры, но важно понимать, что все-таки христианство по сути, да, вот то, о чем мы с вами говорим, это Христос, и это изменение людей, они, даже не то, как вот они могут вместе спеть или не могут. Мне, например, я могу вам другой привести пример, который я наблюдал у католиков, он меня вот очень действительно зацепил, вот. Хотя, опять же, можно мою же логику здесь против меня будет обернуть, сказать, ну и что? Но мне это было очень важно. Вот у нас, вы знаете, что у нас есть молитва по соглашению, да, когда есть какая-то сложная ситуация или кто-то болеет, и вот люди договариваются там читать какую-то молитву
время,
в определенное
да,
время. Да. А вот то, что я видел католиков, похожая история, но очень мне показалось трогательной. Я был в Милане, и в соборе нас группу людей, приехавших на научную конференцию, сопровождала девушка из общины Комьюнионе эль Либерационе, которая вот представлена и в Москве. Вот ее представители руководят Центром Духовной Библиотеки на Покровке. И вот Жан-Франсуа Тири, который, помню, у вас был.
Да, но сейчас центр называется Покровские ворота.
Покровские ворота, простите, Покровские ворота, извините. Вот. И вот интересная очень община, много лет существующая уже. И вот девушка нас сопровождала, что-то рассказывала в соборе, а потом говорит: простите, пожалуйста, мне нужна минута, я должна помолиться. Все члены этой общины, где бы они ни находились, они в определенное время ежедневно читают молитву ангелу. Она очень короткая, она не поворачивается. Я детали сейчас не помню, но это было вот очень интересно и как-то вот на меня произвело впечатление. Вот человек, он остановился, чем бы он ни занимался, он отвлекся, и он знает, что вот в эту минуту там десятки, сотни, может быть, даже тысяч людей, они совершают то же самое. Это такой вот сильный момент. Но это тоже элемент вот такого как бы построения, попытки построения духовной жизни, да, он, вот католикам это свойственно, у нас какие-то другие вещи, да, характерны, может быть, для православия или для русского православия, да, здесь очень важно всегда понимать, что средство, которое, вот любое средство, которое человеку ко Христу ведет, оно хорошо, которое не ведет или в другую сторону, оно плохо, да, но главное не принимать никогда средство за цель. Потом говорят: а вот, понимаете, вот это к чему я говорил, у них священник может сыграть в футбол. Вот это настоящее христианство. Нет, настоящее христианство — это никогда священник может сыграть в футбол. И не тогда, когда он принципиально не играет в футбол. Настоящее христианство, когда в жизни есть Христос. А во всем остальном нас Господь не ограничивает. Именно поэтому вот эта знаменитая фраза православного святого, которую разным людям приписывают: в главном единство, во второстепенном многообразие и во всем любовь. Вот это вот футбол, гитара или отсутствие футбола, это второстепенное, в котором всегда было, есть и будет многообразие. И даже в каких-то вещах, мы же не потому с католиками не составляем единой церкви, что они крестятся одним способом, а мы другим. Не поэтому. Да, это многообразие там с древности идет, никогда не было препятствия. Да, потому что есть какие-то более глубинные, серьезные вот вещи, которые в том числе и главное затрагивают так или иначе. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь, вот, слыша все эти вещи, надо понимать, а, что это средство, б, смотреть, насколько оно органично, потому что многовековая уже культура, да, нельзя взять там сейчас и насадить, что мы спиричуалс будем, допустим, предлагать нашим там монастырям или что. Вот. И они не смогут воспринять нашу культуру. Они могут ей восторгаться, они могут слушать там какой-нибудь знаменный распев и понимать, что это прекрасно, но не так просто это все. Ну вот, как-то так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, руководитель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, у нас в гостях.
Еще одна тема, которой мы сегодняшнюю программу, наверное, уже завершим, вот какая. У меня состоялся в Фейсбуке разговор с одной моей знакомой, я хотел бы им поделиться и вот что-то у вас спросить. Я опубликовал с восторженными словами в очередной раз статью Льюиса, в которой этот писатель отвечает на вопрос, можно ли быть хорошим человеком без христианства. Один из его тезисов заключается в том, что кто этот вопрос задает? Вот если его задает, его не может задать человек, который о христианстве ничего не знает. Вот если вы не знаете о Христе вообще, ну так получилось, ничего, то вам в голову не придет спрашивать. Если вы знаете, подумали и отвергли христианство для себя, то тоже не спросите. Вопрос, можно ли быть хорошим человеком без христианства, подразумевает, а можно ли мне не волноваться? Можно ли мне жить, как я жил, и ничего не делать? И так. Хотя я знаю, что христианство есть. И Льюис убедительно об этом пишет. И вот одна моя знакомая мне такой тезис предлагает. Это заставляет думать, пишет она, о столь распространенном типаже человека, который сначала грешит безудержно, потом идет на исповедь, и типа все нормально, потому что главное, он верит правильно, и вера его спасет.
Ну, это блоковское что-то, грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням.
По сути, это не погрешишь, не покаешься. Вот все-таки как здесь найти какую-то грань? Можно ли быть... С одной стороны, мы говорим, что...
Ой, мне кажется, вы разные темы затронули сейчас. Ну, вот, конечно, одну большую, может быть, да? Но вот смотрите, вот что касается «не погрешишь, не покаешься», я это прекрасно помню, еще одна моя учительница говорила, вот это знаменитое православное «не погрешишь, не покаешься, не спасешься». Значит, какой вывод? Греши и кайся, греши и кайся. Вот, а вывод, конечно, совсем другой, потому что человек, который не принимает вот это «не согрешишь, не покаешься», он считает, видимо, что можно жить и не грешить. Угу. Вот в чем логическая ошибка, или, если хотите, мировоззренческое несовпадение этой ситуации. То есть человек, который обвиняет христиан в том, что они говорят, там, не согрешишь, не покаешься, оправдывают себя, да, они считают, что а можно не грешить, а это невозможно. И поэтому здесь упрек может быть только один. Если человек действительно никак не пытается противостоять греху и превратил походы в церковь в некий ритуал, ну, вот знаете, он... Условно говоря, понимает, что, я сейчас очень условно, что если вот руки в грязь опускать, да, то потом их нужно долго мыть перед едой, там, условно говоря. Да? Но для него вот эта грязь настолько вот ему там почему-то это важно, что он, конечно, вот это вот мытье рук превратил в такой ритуал, он так, знаете, опускает, а потом раз так под струю воды поставил и побежал дальше. И грязь не смывается на самом деле, и руки там все хуже и хуже, но нравится ему. Да? Вот в этом смысле, конечно...
Так рождаются традиции.
В этом смысле, конечно, можно этот упрек принимать, да, для такого, ну, вот в сторону таких людей. Да, но... В принципе, вот любой человек, который когда-то бывал на исповеди и неоднократно бывал, он понимает, что, во-первых, не так просто все. Это уже задача и духовника, да, тоже одна из причин, по которой все-таки человек, каясь Богу, а не человеку, но делает это в присутствии другого человека, который может засвидетельствовать или не засвидетельствовать глубину его раскаяния. Да? Священник в разрешительной молитве говорит, что я есть только свидетель, да. То есть, в университете не разрешительной, а в молитве перед исповедью, да, и он только свидетель, но это свидетельство важно, он может сказать, что, знаешь, дорогой друг, и поэтому священник иногда берет на себя тяжелейшую вот эту ответственность и не разрешает человека, да, или там разрешительную молитву читает, но говорит, что вам не нужно причащаться сегодня, да, или там завтра. И в этом смысле, конечно, вот человек, который это не проходил, да, либо он считает, что может жить и не грешить, и тут принципиальное расхождение мировоззренческих позиций. Мы-то понимаем, что нельзя. Нельзя. И Священное Писание об этом говорит, что нет человека, который жил бы и не согрешил. Невозможно. А значит, ты действительно должен покаяться и спастись.
То есть это говорит об отсутствии именно духовной практики у самого человека, который так рассуждает?
Не обязательно практики. Практики может и не быть, но вот, скажем... Ну, или, знаете, смотря что понимать под духовной практикой. Вот у меня, так сказать, большие... огорчение по поводу собственной духовной практики, но я разумом просто это понимаю, все вот, как минимум, всю эту историю, понимаю, что здесь что невозможно жить и не грешить, и что формальное покаяние не искореняет грех. Это я, ну, просто знаю, так сказать, на своей жизни, да. Ну уж простите, на этом предложил бы остановиться, чтобы не превращать разговор в исповедь, вот, которая, ну, не время и не место сейчас. А второй момент, он здесь связан с тем, можно ли быть хорошим человеком без Бога. Можно. Если под хорошим человеком понимать человека, который, ну, оставаясь вот в рамках живого существа, то есть он грешит, да, но он где-то там приврал, где-то он не убивает. То есть если хорошим мы считаем человека, который не убивает, не крадет, не берет взятки, не изменяет жене, не бьет детей, вот, ну, вот в таких вот масштабах, то, в принципе, так или иначе как-то соблюдает заповеди, да, в общих чертах, да, при этом не верит в Бога, он будет хорошим? Будет. Но христианство говорит нам о необходимости спасения, а не о необходимости исполнения нравственного закона. То есть это такой Лев Николаевич Толстой, да, Евангелие от Толстого, который... Вот...
Но подождите, разве человек, который не верит в Бога, но при этом исполняет заповеди, более того, он не просто их механически исполняет, потому что его там так научили, это какой-то набор нравственных ценностей, которые да. он должен... А если он осмысленно все это делает? Я не знаю, он жертвует огромные суммы детскому дому, он приезжает, да. убирает да. за стариками, помогает. Да. Это все составляет неотъемлемую часть его да. жизни, самое важное. Да. Неужели он живет без Бога, пускай он даже и последний атеист?
Сложный вопрос. Мне кажется, что это вопрос отношения этого человека с Богом. Вот. Вы, конечно, нарисовали картину идеальную и в жизни...
Я встречал таких
вряд
людей.
Ну, я не встречал, поэтому мне сложно сказать. Почему? Потому что, ну, я ни в коем мере не оспариваю ваши знакомства, так сказать, их, ну, искренность вашего рассказа. Может быть, но, повторяю, это отношение такого человека и людей, потом, и, простите, и Бога, потом вы же не знаете всей жизни этого человека. Может, он при этом искренне считает там, я не знаю, там, искренне ненавидит или презирает людей, которым помогает. Вот я таких встречал.
Тоже другой вопрос. Да, тут же душу каждому не залезешь.
Не залезешь, а Господь-то про душу говорит. Помните замечательную фразу библейскую, что человек смотрит на лицо, а Бог взирает на сердце. И поэтому Бог-то судит сердце, а не лицо. Вот. И даже, это даже Оскар Уальд понимал, так сказать, почему и написал замечательное произведение «Портрет Дориана Грея». Вот. А здесь просто вопрос какой? Ведь даже заповедь... То есть человек не может спастись исполнением заповеди. Это мы понимаем из, так сказать, догматического учения церковного. Потому что тогда, если мог человек спастись, если бы он мог их исполнить и спастись, тогда бы Христу не надо было приходить. Но даже в Моисеевых заповедях, вот возвращаясь к вашему вопросу непосредственно, есть первая заповедь, которая считается основной, да, и которая является источником всех остальных. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Поэтому человек может исполнять все заповеди дальше, так или иначе, но у него могут быть другие боги. Тогда он нарушает первую. Знаете, у него, его богом могут быть деньги, его богом может быть, я не знаю, кто угодно, другой человек. Там все положу к ногам твоим, там, не знаю, понимаете?
Вот моя уважаемая собеседница, последний вопрос, наверное, задам. Какую, как мне кажется, картину себе видит? Льюис пишет о том, что христианство, религия впитывает в себя нравственность. Не сводится к нравственности, но ее вбирает в себя.
Она не выбирает, она просто... производит нравственность. Понимаете, нравственность всегда производное мировоззрение.
Ну, иными словами, религия...
Каннибалы не считают, что и поедание ими других людей безнравственно. Нравственность всегда производное мировоззрение.
Христианство — это мировоззрение. Я, возможно, неудачно выразился. Да. Религия не сводится к этике, к нравственности, да, но подразумевает ее.
Да, да.
И вы, вот, говорит моя уважаемая собеседница, христиане, которые решили таким образом, что без Бога, без христианства по-настоящему, вот, до конца хорошим человеком быть нельзя, очень легко делаете шаг следующий, что тогда можно каяться и грешить, я же правильно верю, я же верю, все. Вот здесь есть логическая ошибка?
Нет, здесь есть не то чтобы логическая ошибка, здесь есть непонимание, здесь есть попытка, видя каких-то своих знакомых, которые вполне возможно именно такие, может быть, да, возвести в принцип христианской жизни. Такого принципа христианской жизни нет. Никто никогда нигде не говорил, что ты можешь грешить и каяться, и будешь обязательно спасен. Вообще вопрос спасения, то есть, условно говоря, уверенность в своем спасении, это, ну, простите, я так скажу, совсем не православная черта. Да, вся традиция, все предание говорит нам, что православный человек не может сказать: «Я буду спасен».
На этой оптимистической ноте.
Но он никогда не теряет на это надежды.
Многоточие поставили. Да, да?
И не надо предвосхищать милосердие Божье.
Поставили многоточие. Надеюсь, что в каких-то программах ближайших с Владимиром Легойдом мы к этим вопросам вернемся. Собственно, Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, был у нас в гостях. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Спасибо за это проведенное с нами время. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».